Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с историком-архивистом Анастасией Богомазовой, ведущим специалистом Российского государственного архива древних актов, продолжаем разговор о судьбах Соловецкой обители в XVI столетии. Вот сейчас настало время поговорить о том, к каким духовным изменениям привела деятельность Филиппа на Соловках. Ведь, насколько я понимаю, там, при нем образуется библиотека, появляются книгописцы.
Ну, во-первых, мы уже говорили, что при игумене Филиппе дополняется житие Зосимы и Савати, переписывается, дополняется новыми чудесами. Во-вторых, при игумене Филиппе действительно появляется, даже если были книги, то они могли сгореть в пожаре 1508 года, и даже если что-то осталось, то библиотека монастырская расширяется, и известны, и даже сохранились книги с складными записями о том, что они вложены игуменом Филиппом или написаны по его заказу. Это Евангелие, Апостол, всего три такие книги, которые сейчас хранятся в Соловецком собрании в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. При игумене Филиппе развивается почитание Зосимы и Савати. Именно при нем они прославлены на Общерусском соборе как общерусские святые. Устраивается в храме Спасо-Преображенском соборе предел Зосимы и Савати. Это нижний предел всего, в храме будет 6 пределов. Для мощей Зосимы устраивается рака. По преданию, игумен Филипп наш обнаружил на Соловках икону Божьей Матери, которую привез на остров Саватий, псалтырь Зосимы и ризы Зосимы.
И они стали святынями обители.
Да, они стали святынями, они почитались.
Ну, вот мы с вами видим, что святой Филипп был не только строителем и устроителем обители, не только человеком, который без конца занимался экономическими, хозяйственными, архитектурными заботами, но видим также, что он был крепок в монашеской науке, а не только пустынничал, но еще и способствовал прославлению основателя обители, что он был книжником, то есть это чрезвычайно многосторонняя личность.
При этом Филипп поддерживал очень строгую жизнь в монастыре, в обители киновинный устав, то есть общежительный. Даже считается, что трапезная, огромная одностолпная трапезная при Успенской церкви, которая вместе с церковью была отстроена в камне, является символом этого общежительного устава, когда все монахи вместе собираются на трапезу и кушают общее монастырское яденье, и у них нет своего имущества. При Филиппе создан устав о монастырском платье. Вот оттуда мы знаем, что в 1553 году в обители было 107 монахов. Причем количество монахов увеличивается, и к концу века достигнет 300 человек, и при игумене Филиппе росла братья.
Ну, при игумене Филиппе их уже будет около 200, то есть увеличится вдвое при одном только вот игуменстве Филиппа.
Да. Кроме того, он создает очень строгие уставы для монастырских вотчин и запрещает местным крестьянам на материке, на вотчинах обители, играть в зернь, в карточную игру, заниматься непотребными делами.
И вся эта огромная эпоха в жизни Соловков прервется в 1566 году. Соловки с печалью распрощаются своим настоятелем, его вызовут в Москву, по всей видимости, по рекомендации его родни Калычевых. В Москве в этот момент сошел с кафедры прежний митрополит Афанасий, видимо, не благословляя опричнину, заведенную Иваном IV, но и не имея в себе сил ей публично сопротивляться. И митрополит Филипп приезжает в Москву, поскольку его собственная родня из опричников рекомендовала государю как благочестивого человека, готового занять митрополитчью кафедру.
Перед тем, как уехать, по преданию, он завещал похоронить себя на Соловках в могиле рядом с его наставником Ионой Шаминым, будто чувствуя, что живым на Соловке он уже не вернется. Он не увидел главного своего детища, законченным. Спасо-Преображенский собор осветили уже после его отъезда в Москву.
Да, собор был почти готов, но окончательно его завершат уже, когда Филипп будет митрополитом. Судьба митрополита в Москве была трагична. Он выступил против опричнины, он прилюдно отказал государю в благословении его опричных дел и осудил опричников за ношение неких скверных головных уборов. И поэтому его крепкое стояние в вере, его поведение как настоящего духовного пастыря привело для него к печальным последствиям. Он оказался в состоянии конфликта с государем, и на Соловки отправилась комиссия, которая, как бы сейчас сказали, расследовала его деятельность. Отправился вместе с этой комиссией князь Тёмкин Ростовский, доверенное лицо государя, опричник из числа вот таких фаворитов опричных. И он в монастыре насильничал, буквально выдавливая из монахов показания против их бывшего игумена.
Кого-то посулами заставлял дать ложные обвинения, кого-то насильно, кого-то избивали. Мы не знаем точно, как проходило это так называемое расследование, но, тем не менее, человек, на которого царь возлагал надежды, что он подпишет протокол так называемого этого расследования, архимандрит Ефимия монастыря Пафнутий, в результате, и который считался врагом Филиппа, в результате отказался подписывать материалы расследования.
Он был своего рода духовным главой этой делегации, этой комиссии по расследованию деятельности Филиппа на Соловках, в то время как князь Тёмкин Ростовский был светским главой этой группы. Ну вот так или иначе, все же в 1568 году, после двухлетнего пребывания на митрополитчей кафедре, Филиппа за мнимые преступления низвергли с митрополитчей кафедры. Он отправился в Тверской отрочь монастырь, где в конце 1569 года был убит другим опричным фаворитом Ивана IV Малютой Скуратовым. И над этой фигурой не следует опускать занавес скорби. Это скорее занавес торжества. Великий человек, великий пастырь церковный исполнил свой пастырский долг до конца. И помимо трагедии, мы в страшных испытаниях митрополита Филиппа, ведь его испытывали и позорным унижением, и физическим насилием, и истреблением его родни, требуя от него публичного благословения опричнине. Вот все это перенеся, все это переборов, митрополит Филипп предпочел истину Христову, истине, ну, скажем так, политической злобы дня.
Это действительно любовь и жизнь, которая побеждает смерть.
Совершенно верно, совершенно верно. И впоследствии церковь прославила его в лике святых, а братья монашеского монастыря получила мощи святого Филиппа из Тверского отрочья монастыря. Но это будет гораздо позднее, уже при сыне Ивана Грозного.
На Соловках игумена Филиппа сменил игумен Паисий, который тоже был замешан в расследовании. Его вызывали в Москву вместе с другими монахами. Неизвестно, какие давал ли он ложные обвинения.
Это сложный вопрос, очень непростой, потому что состояние источников по поводу вот всего этого скверного эпизода в истории нашей церкви и в судьбе государя Ивана IV дает довольно противоречивое свидетельство.
Тем не менее, Паисий потом окажется снова в монастыре в числе братьев. А в 1570 году братья попросят нового игумена у государя, и им станет игумен Варлаам.
Ну, а теперь, на мой взгляд, будет правильно, если в эфире прозвучит мелодия Сергея Прокофьева из фильма «Иван Грозный». Эта мелодия по своему действительно грозному звучанию напомнит, лучше моих слов, о том, каково было это время.
Исторический час на радио «Вера».
А вот после такой музыки даже как-то трудно найти в себе душевные силы для того, чтобы произнести необходимую и правильную фразу. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, и мы с историком-архивистом Анастасией Богомазовой продолжаем беседу о судьбах Соловецкого монастыря в 16-м столетии. И сейчас, я думаю, пришло время поговорить о добром судьбе этого монастыря. Все-таки те семена, которые брошены были в иноческую почву святым Филиппом, они впоследствии дали богатые всходы. И прежде всего эти всходы, связанные и с монументальным строительством в этой обители, и с богатейшей культурной традицией.
Еще Филипп хотел перестроить в камне и третью Никольскую церковь, но законченное ее строительство будет только в 1583 году при игумене Иакове. Игумен Иаков тоже прославлен будет в лике святых, еще один святой соловецкий игумен, до этого он был игуменом Палеословского монастыря, и это один из соловецких послежеников, учеников соловецких. Он продолжит традицию строгой жизни и устроения обители.
Ну вот, насколько я понимаю, во второй половине XVI века на Соловках уже вовсю шло книгописание, и даже монахи пришли к идее создания собственной летописи.
Да, известный редактор Соловецкого летописца конца XVI века и потом списки начала XVII века, они опубликованы, авторство их неизвестно.
Ну, приписывают разным людям,
есть, да. Да, в том числе игумену Иакову.
И этот летописец, соловецкий летопис XVI века, сейчас исследователи считают явлением уникальным. Он соединяет в себе историю, собственно, общинной иноческой жизни, поездок старцев монастырских на тот или иной остров, тот или иной город, строительство, ремонт, то есть самые бытовые вещи, связанные с жизнью обителя, с картинами величественных событий общегосударственного значения. Ну, так, например, именно соловецкий летописец донес до нас подробнейшее повествование о великой победе у молодей в 1572 году. Но продолжался он гораздо дальше. То есть его продолжают иноки в конце XVI века. И для нынешнего времени это великий кладезь сведений о иноческой жизни того времени. Вместе с тем, вот после того, как монастырь вырос в достаточно крупную общину, он становится еще и административным и в какой-то момент военным форпостом России на Белом море.
Центром обороны по морю, можно и так сказать.
И постепенно начинает приходить к мысли, что этот форпост надо укреплять.
В 70-е годы строится первая Соловецкая крепость, город, даже не просто Ослёк, а город, тогда говорили. Но считается, что к 1579 году, скорее всего, ее строительство было закончено. 1578-79 год.
Это был еще деревянный вот пояс укреплений.
Да. Необходимость возникла в том, что в Белом море стали появляться шведские корабли. В первый раз их заметили Соловков в 1571 году, но они к Соловкам не подошли, как писали в Москву немецкие люди, приход немецких людей. Об этом игумен написал в Москву, старцы соловецкие донесли эту весть. И уже в конце 70-х годов, в 1578 году, на Соловки отправляют воинского или стрелецкого голову Михаила Озерова. Он гибнет в 1578-79 году, ну, скорее всего, в 1579 году в сражении со шведами. И ему на смену приезжают еще два военных человека, Андрей Загряжский и Киприан Аничков. Тоже, скорее всего, или стрелецкие, или воинские головы.
В конце концов, на Соловках появляется обычай держать под рукой контингент стрельцов. В некоторых случаях их доставляют с материка, они отправляются, вот, собственно, от Москвы. В некоторых случаях монахи сами нанимают местных жителей на стрелецкую службу.
Да, и со временем сложится событие, что в монастыре стоили около того стрельцов будут нанимать и ежегодно платить им жалование. Но в окончательном виде эта традиция сложится уже к началу 17 века. Пока каждый год монастырь нанимает разное количество стрельцов в зависимости от необходимости.
Ну вот, говоря о том, что роль Соловков именно не только как духовного центра, но и как и военно-политического центра постепенно растет, обычно указывают на то, что то ли монашеское братие, то ли, может быть, московское правительство в конечном итоге пришли к идее, что на Соловках надо строить мощную крепость. И в середине 80-х годов начинается эпопея по ее возведению, эпопея совершенно грандиозная.
Строят ее как раз при игумене Иакове, и начинается строительство в 1582 году, и в то же время строят деревянный Сумской острог в отчинах Соловецкого монастыря в Сумской волости, тоже центр обороны по морю в своем регионе. Если Соловецкая крепость стоит на острове, то здесь уже острог на материке. Крепость строят даже более 10 лет, ее строительство заканчивается к 1595-96 годам.
То есть, иными словами, вот практически все почти правление государя Федора Ивановича на Соловках идет медленное, но упорное строительство.
Да, тем более строят средствами монастыря, хотя, конечно, монастырь вклады получает. Монастырь нанимает посошенных людей, монастырь нанимает так называемых казаков, которых использовали как чернорабочих, как строителей тех же.
И эта громада растет, растет, растет. Собственно, то, что сейчас стоит на Соловках, окружая храмы, вот эти величественные стены, это никакой не Кремль. Это монастырская крепость. И эта монастырская крепость защищала, ну, можно сказать, иноческое правительство края. Вот это может прозвучать парадоксально, но при игуменстве Филиппа монастырь получил десятки сел, деревень, малых поселений на материке, и ему надо было управлять этой огромной областью, защищать ее, устраивать ее хозяйственную жизнь. И для того, чтобы все это происходило так, как надо, нужно было, чтобы сердце этой области было защищено. Конечно, ему дали мощную защиту, там такая валунная кладка, которая вот восхищает всех, кто приезжает на Соловки. Очень многие любят подойти, погладить камушек, который оброс рыжим мхом, и некоторые даже щекой, по-моему, прислоняются к нему. Над этой кладкой выросли уже кирпичные стены и башни. Надо сказать, что крепость, конечно, производит неизгладимое впечатление.
Последние пристенок строят в 1620-е годы, когда ожидают нападения датчан. То есть еще дольше строительство шло. Строят ее, считается, сейчас в два этапа основную крепость. У крепости два автора названы в документах. Это городовых дел мастер Иван Михайлов и соловецкий постриженник монах Трифон Калагриев из поморского села Ненокса. Трифон за свой труд по возведению крепости, по устройству инженерных работ, был записан во вкладную книгу и в памятник Соловецкого монастыря «Вечное поминовение». Его труд был вкладом в обитель.
И иноки были ему благодарны. Уже постепенно подходит к концу наша передача. Мне хотелось бы вот в финале этой передачи сказать несколько слов о том, что это титаническая страда по возведению огромной Соловецкой крепости, она была абсолютно необходима, и она очень выручила монастырь впоследствии. Никогда никакой враг не мог проникнуть внутрь стен монастырской крепости.
И даже то не есть... пытался.
Пытались. Ну, а вот контингенты шведов, они время от времени оказывались в бассейне Белого моря, но не рисковали пойти на штурм. Все-таки твердыня Соловецкая выглядела, ну, просто устрашающе, и враг боялся к ней подойти. Конечно, там были храбрые стрелецкие гарнизоны, но не в этом дело. Дело не в количестве стрельцов, которые обороняют крепость. Дело в том, что крепость, построенная в таких условиях, в таком месте, это просто уникум. очень долго у России на севере не будет ничего сравнимого с Соловецким Кремлем. И надо сказать, что, конечно, эта работа восхищает. Но не только восхищает, надо вспомнить еще то, что во время Большой русско-шведской войны 1589-1595 года шведы реально угрожали всему этому региону. Их останавливало от вторжения на архипелаг только наличие этой крепости. Более того, позднее ее дважды осаждали. Первый раз во время вот Соловецкого так называемого восстания. Но это, так сказать, внутреннее дело России. Это осаждали правительственные войска, которые должны были подчинить крепость, в которой вспыхнул мятеж старообрядцев и, главным образом, даже просто разинцев в их среде. А вот когда эта крепость действительно спасла монастырь, это Крымская война, тогда крепость подверглась обстрелу с двух боевых кораблей английских, отвечала из своих маленьких пушечек и не дала врагу сердце Соловецкого архипелага оккупировать.
Англичане не попали, а вот соловецкие монахи, не будучи военными, попали.
То есть англичане-то попали, но их...
Но люди не погибли, ущерба особого они не причинили. Да, ярлы не находили, не разорвавшиеся, за иконами даже находили.
Ну, ядра били в эту валунную кладку и отскакивали, как мячики. Там, где они куда-то попадали, все равно они не могли нанести никакого ущерба. Действительно так. Вот, можно только восхищаться. Ну что ж, передача подошла к концу. И я от вашего имени, дорогие радиослушатели, хочу сказать большое спасибо Анастасии Богомазовой, которая была сегодня с нами. И сейчас мне осталось, в сущности, только одно – поблагодарить вас за внимание, сказать вам до свидания и пожелать, если кто-то из вас не был на Соловках, бросьте все свои дела и поезжайте хотя бы раз, хотя бы один-единственный раз. Всякому русскому православному человеку там непременно надо побывать. Ну, перефразируя классика, говорят, что на Соловках Бог близко. Итак, еще раз благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».